Юрьев день с Михаилом Юрьевым.
Пятница – это день Михаила Юрьева на русской службе новостей. Сегодня 8 апреля, 19 часов 4 минуты, московское время. У микрофона Сергей Королев. Всем доброго вечера. И на прямой студии со Сафона, да, Михаил Зинович, здравствуйте.
А, вроде так.
Да, как там на Афоне погода?
Погода? Ну, где-то сегодня тепло, где-то плюс 18, плюс 20.
А мы почти вас догнали. В Москве плюс 14, завтра будет 20. Михаил Зинович.
Мы вообще Россию всех перегонит.
Да, это так и будет. Плюс 7-925-101-107-0. Мы работаем в прямом эфире. СМС, WhatsApp, Viber. Но начинаем с рубрики «Счастливый звонок». Третий, кто к нам сейчас дозвонится, имеет счастливую возможность задать свой вопрос Михаилу Юрьеву. Плюс 7-925-101-107-0. Как вас зовут, откуда и ваш вопрос? Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Подмосковье. Как-то в вашей передаче, по вашей радиостанции, Павел Медведев сказал, что дефляция может принести большой вред.
Простите, Павел, кто? Медведев?
Да, Павел Медведев.
Омбудсмен финансовый, да.
Да, все верно. И он такую фразу сказал, я никак не мог понять, что дефляция опаснее даже маленькой инфляции. Не могли бы вы пояснить, и что будет, если у нас снизится инфляция, может ли она привести положительный, а дефляция... отрицательные последствия.
Спасибо за вопрос.
Смотрите, это довольно просто, но действительно хорошо бы, чтобы все это понимали. Инфляция – это рост цен на все. Не обязательно все одинаково, но не на конкретные товары, а на все, связанный с частичным обесценением денег. Дефляция – это падение цен тоже в разной степени, но на все, связанное, наоборот, с увеличением стоимости денег. То есть ровно обратно инфляции. Дефляция, безусловно, Медведев был абсолютно прав, несоизмеримо опаснее инфляции для любой страны. Почему? Инфляция, на самом деле, в ней ничего сверхстрашного нет, даже если она довольно сильная. Почему? Потому что при инфляции обычно ведь растут не только цены, а более-менее пропорционально растут и доходы. Это именно потому, что это просто обесценение денег. И минус инфляции для экономики в основном просто в том, что она делает экономический процесс, инвестиции, например, там, запуск новых производств, совершенно непредсказуемым. У вас же нет гарантии, что вы же не знаете, насколько поднимется, и вы не знаете, насколько поднимется в цене именно ваш товар. Вот это вот нарушение предсказуемости – это плохо. Ну, это, как говорится, горе, но это не беда. А вот дефляция… Дефляция – это то, вот самая известная дефляция в истории – это Великая депрессия в Америке. Дефляция – это кранты, при этом экономическая активность всегда падает, а при инфляции она, в общем, довольно долго может и не падать. Наконец, последнее, что касается нас. А у нас дефляция уже имеет место быть частичная. Вот, например, посмотрите, на недвижимость цены падают, что будучи подсчитаны в рублях, что будучи подсчитаны в долларах, более-менее на любую. Поэтому мы стоим в шаге от дефляции, и это очень плохо. Главная причина тому, их две, меньшее падение цен на энергоносители, которые входят как с мультипликатором во все цены, поэтому и Запад крайне близок к дефляции именно из-за этого же. А второе, главное, это, так сказать, вредительская политика нашего Центробанка и экономических властей правительства, о чем мы с вами неоднократно говорили.
Михаил Зинович, уточняю, у вас птички поют или это просто издержки?
Да.
Ой, как здорово.
Птички.
Как здорово.
Я не могу.
А я никак не мог понять, то ли это помехи, то ли это птицы поют. Ничего себе.
А вы думали, что это я параллельно шел,
да? Михаил Зинович, ну, раз уж мы начали об экономике, новая реальность российской экономики. Вот так глава Центробанка обозначила то, что у нас происходит. Мы приспособились, это не глава, Юдаева, ее заместительница. Мы приспособились к теперешнему уровню цен на нефть, к стоимости доллара. И знаете, получился такой заочный спор, потому что тут же на это отреагировал Сергей Глазьев. Ну, он ситуацию по-другому характеризует, что мы катимся к экономической катастрофе. И, между прочим, новые прогнозы Всемирного банка тоже как-то излишне пессимистичными, так их назвал Минэкономразвития. В этом споре заочном вы на чьей стороне? На стороне наших экономических властей, которые говорят про новую реальность российской экономики, про то, что мы уже приспособились, или все-таки пессимистичное настроение?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, любой человек, если он сам не чиновник и не обладает какими-то обязательствами поддакивать,
так.
Любой нормальный, так сказать, независимый, вот я слово пытался сказать, любой независимый человек, который встанет на сторону доктринерки Юдаевой, нуждается в срочной госпитализации в Кащенко. Это просто для всех будет лучше, и для него самого раньше уложат, раньше вылечат. Вот. Я стою на позициях еще более пессимистических, чем Сергей Глазьев, хотя мы с ним практически полные единомышленники, да и были всегда. Я считаю, что мы в экономической катастрофе уже находимся. Во всем мире, вот просто строго, я не люблю эту фразу, когда начинают наши либералы говорить, во всем цивилизованном мире, но здесь не цивилизованном, даже в диком мире, в цивилизованном, везде, когда официальная статистика показывает,
так.
Показывает падение ВВП, это считается катастрофой. Это уже никакая не рецессия, это натуральная депрессия. У нас это есть который квартал подряд. Что вам еще надо для того, чтобы считать, что это катастрофа? Что касается заявления о том, что мы в новой реальности, экономика приспособилась и вот-вот взовьется соколом, ну, на это есть такая не очень приличная в русском языке поговорка, я ее так эвфемистически
не перескажу. Стесняйтесь, не стесняйтесь в выражении.
Что ему, или в данном случае ей, поскольку говорит женщина, так. Кое-что делают в глаза, а она божья роса. Вот это вот ровно правда.
Значит, смотрите, есть опрос в ЦИОМ по поводу ощущения людей от экономической ситуации. Если в начале года, этого года, они были уверены, что доллар подорожает, то теперь ждут существенного укрепления национальной валюты. Вот свежий опрос в ЦИОМа. В ближайшие месяцы... Так.
Я вам больше скажу, Сергей. Я не так давно перед уездом вот сюда на Афон заходил там подписать там налоговое поручение, заплатить налоги в свой банк, и заодно, поскольку все равно там оказался, велел им и подписал все те деньги, которые у меня есть здесь в России, перевести в рубли. А они все были в швейцарских франках. Поэтому я согласен с этим прогнозом. Я думаю, что скорее рубль будет дорожать к доллару на счет до 50 или 49, вы сказали, это я сомневаюсь.
Это март 17-го, смотрите, март 17-го 49, а уже к концу июня, говорят жители России, доллар, курс доллара снизится до 63 рублей.
Может даже и до 60, и до 58. Если это очень сильно зависит от исхода переговоров в Дохе, вы понимаете, да, так сказать. Но почему это никоим образом не противоречит тому, что я сказал? А с чего вы взяли, что если курс рубля вырастет, то жить станет экономически веселее?
Я не взял этого. Вы что?
То есть в данном случае не хочу сказать, что жители России не правы. Я хочу сказать, что они правы, но это нисколько не противоречит моему определению экономической реальности сегодняшней и, увы, завтрашней, как экономической катастрофы.
Значит, Михаил Зинович, давайте проясним. Вы прогнозируете, что уже в этом году курс доллара может опуститься до 58, правильно? Если удачная будет встреча в Дохе.
Если встреча будет в Дохе, то он может довольно... Я ужесточу свое заявление.
Давайте.
Он, скорее всего, прыгнет одномоментно где-то до 60-61, а может и до 58 на волне спекулятивной. Дальше будет зависеть уже не столько от декларации итогов самой встречи, сколько от ее реализации, то есть от цен на нефть. Но поскольку я многократно говорил, что меньше нефти, чем 50-60 на вторую половину года я не ожидаю, то это означает, что будет 50, тогда будет в районе 60. может быть, 58, а будет 60, тогда будет в районе 53.
А вы уверены, вы как настроены, 50 на 50 или больше, что договорятся о чем-то в духе?
Вы знаете, очень трудно прогнозировать, когда имеешь дело с сильно неадекватными и нерациональными партнерами по переговорам. Не в том смысле, что они обязательно сделают глупость, а в том, что ты предсказать не можешь. Это может зависеть от того, что им ночью приснилось. Важно, что Саудовская Аравия, судя по всему, договориться очень хочет. Потому что она ведь уже объявила некоторое время назад устами своего наследного принца, что они вводят целый ряд новых налогов и сборов, рассчитанных на, там, за несколько лет на то, чтобы лишние 100 миллиардов в казну принести, отменяют огромное количество преференций для граждан Саудовского королевства, ну, подданных, строго говоря, в королевствах не бывает граждан. А это все для них, вот для внутренней политики саудовской, которая совсем не такая простая, это все всегда были священные коровы, или в данном случае священные верблюды. Поэтому...
Ау.
Так сказать, то, что они готовы на
Михаил
это
Зинович,
пойти, да еще
Михаил
заранее
Зинович,
фиксируется.
Михаил Алло. Зинович, да, у нас пропадать связь начинает. Знаете, как мы поступим? Сейчас короткая реклама новости. В это время мы восстановим соединение. Екатерина, наш звукорежиссер, восстановит соединение с вами, с Афоном. И мы вернемся к разговору о нефти.
Юрьев день.
Михаил Зинович, прием. Как слышно? Михаил Юрьев.
Да я вас как слышал,
о,
так и
все,
слышу хорошо.
Все, а я вас теперь тоже слышу отлично, великолепно. Михаил Зинович, значит, я напомню только нашим слушателям. Плюс 7-925-101-107-0. Ваши вопросы пока присылайте через СМС, WhatsApp, Viber и Telegram. Через сайт rusnovosti.ru тоже позже будем принимать телефонные звонки. Итак, мы остановились на священных верблюдах, Михаил Зинович.
Да.
Потом вы пропали.
Да, то есть, да, я понял. То есть это означает, грубо говоря, что раз они это решили делать, да еще заранее объявляют об этом, то это значит, с деньгами у них полный швах реально.
У саудитов.
И это значит, что у них реально есть серьезное большое желание цены на нефть повысить. Но с другой стороны, у них также есть очень большое желание не дать, так сказать, усилиться Ирану. Ну вот как они из этого будут? Я бы оценил, наверное, вот мое личное ощущение, все-таки, наверное, 60 на 40 или 65 на 35, что до чего-то договорятся.
65, что договорятся, 35 нет. Так прогноз звучит?
Да, думаю, так.
Принято,
думаю,
проверим. Так. Будем принимать ставки. 65 на 35 – это ставка от Юрьева. Спасибо. Значит, следующий вопрос, Михаил Зинович, философский вопрос. Россия вашей мечты. Россия вашей мечты.
Да. Ну, Россия моей мечты, безусловно, не такая, как Россия мечты Путина.
Почему?
То есть набор... Ну, потому что Россия его мечты – это набор общих благостных слов.
Самостоятельная, вообще... мощная, эффективная, современная, устремленная в будущее. Чем вам не нравится?
Я не понимаю, что такое современное, я не понимаю, что такое эффективное. Например, очень эффективная страна – это в которой нету здравоохранения и образования. Ну, в самом деле, зачем деньги и ресурсы тратить на такие глупости, вместо того, чтобы все их исключительно на такие эффективные вещи и современные, как ночные клубы, потратить. Да, так сказать. Вот если по такому... У нас политика социальное государство, правительство, она ровно по такому критерию действует. Я говорю, что я не понимаю, что это значит, из вежливости к главе государства. Я как раз очень хорошо понимаю. Что касается России моей мечты, то она состоит из нескольких моментов. Во-первых, это должна быть Россия православная и русская.
Так.
Это не значит, что остальные будут как-то поражены в правах. Но цивилизационно это должна быть не мультикультурная, а это должна быть русская православная страна. Второе. Это должна быть страна, которую все соседи боятся, желательно до колик и до кошмарных снов. Так было, между прочим. Один министр обороны США, действующий, сошел с ума и с криком «Русские идут!» выбросился из окна и разбился. Это исторический факт в 50-х годах. Вот. В-третьих, я хочу, чтобы наша страна была царством справедливости, чтобы насколько справедливость для людей вообще достижима, в ней бы являлась главным критерием. И в-четвертых, я хочу, чтобы наша страна была мировым лидером в таких вопросах, как научно-технический прогресс, вообще в целом наука, и не только естественные науки, а и науки, связанные с пониманием философия, социология, то есть с пониманием, как развивается и как живет социум. А вот чтобы люди жили богаче всех в мире, такое в мои критерии мечты о будущем не входит.
Ну, по поводу того, чтобы боялись, это вы вспоминаете Советский Союз сталинского времени, получается?
Да. Да. Ностальгии.
Смотрите, ну мы к этому разве не стремимся? Вот создание Национальной гвардии, реформа МВД, ужесточение антитеррористических законов — это новости последних нескольких дней.
Вы знаете, я не совсем про то. Я сказал, когда говорил о России мечты моей, я сказал, что это, что бояться должны соседние страны. Национальную гвардию я ее создание полностью поддерживаю, считаю, что это абсолютно правильная вещь, так. Но она никак, даже при самом успешном своих действиях, не рассчитана на то, чтобы как-то взаимодействовать с другими странами, это чисто внутренний механизм. А по поводу того, что мы к этому движемся, так я разве сказал, что Россия моей мечты недостижима? Я искренне надеюсь, что она и наступит, поэтому то, что мы туда и движемся, так ну и слава богу.
Значит, следующий тезис вчерашнего выступления президента на медиафоруме ОНФ – это формулировка национальной идеи. Для России, для русского человека очень важно чувство патриотизма, очень важно чувство национальной идентификации, то, что в некоторых странах Европы утрачивается, к сожалению, для них. У нас внутри это есть, у нас в сердце любовь к Отечеству. Любовь к Отечеству как национальная идея – это правильный подход?
Нет, подход просто некорректный.
Почему?
Я абсолютно согласен. Ну, я объясню. Я абсолютно согласен с нашим президентом во всех его исходных посылках. Безусловно, у нас это есть. Безусловно, в Европе этого уже нету. Безусловно, это должно быть. Но сама по себе любовь к своей родине не может быть национальной идеей. Просто под словом «национальная идея» немножко другое понимается обычно. Под словом «национальная идея» понимается, что тебя отличает, как ты себя идентифицируешь и по каким параметрам ты никогда, ты всегда отличишь Россию от нероссии и русских от нерусских, там, даже если те внешне похожи, как, например, украинцы.
Так.
Значит, вот что такое национальная идея. А президент говорит о том, что уже когда мы знаем, что такое Россия, мы ее и при этом любим. Я вот с этим согласен, но это просто это не национальная идея, это следующий шаг.
Хорошо, значит, теперь про врагов свободы. А, кстати, я хотел спросить, вам понравилось, как президент ответил на вопрос про панамские офшоры?
Ну, отмахнулся в сущности. И, на мой взгляд, совершенно правильно сделал, потому что вся эта история с офшорами, помимо очередной демонстрации того, так сказать, какой высокий уровень чести, в кавычках, так сказать, имеют наши противники в своих действиях. Но, кроме всего прочего, это еще и очень глупо. За новости, потрясающие новости, выдается то, что вообще новостями, с хорошей журналистской точки зрения, если подумать, в общем-то и не являются. То есть нашли офшоры у какого-то, написали до этого, что друг президента старинный Ролдугин что-то купил.
Ролдугин.
Вот в чем... А что, друзья президента поражены в правах? Не могут, как в Откровении Иоанна Богослова, не смогут ни продавать, ни покупать? Что тут, я не понимаю, так сказать. Ну, давайте в качестве новости скажем. А другой друг президента вчера сходил в магазин и купил выпивки и закуски. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, поэтому в данном случае... Ну, кстати, еще одну секунду занять, вернусь к национальной идее. Вот национальная идея достаточно, чтобы понять, что это такое, достаточно вспомнить, у нас в стране было два периода. Одно время у нас национальная идея звучала в одной фразе «Москва есть третий Рим, и четвертому не бывать». А так. Потом у нас была национальная идея «Россия – первое в мире социалистическое государство». Вот это национальная идея. А то, что ее надо любить за это, ну, это уже другой вопрос. Конечно, надо.
А американская национальная идея как звучит?
Американская, она сформулирована.
Американская
Америка
мечта?
Американская мечта она сформулирована. Не мечта, мечта это другое немножко. Их национальная идея, она сформулирована ими же и называется «Америка есть город на холме». Ну, подразумевается небесный Иерусалим.
Национальная идея — это справедливость, пишет... А, ну извините, договорите, конечно, договорите, Михаил Зинович.
Я говорю.
Национальная идея — это справедливость, пишет 006 через WhatsApp. Если ваш гость, 58-й пишет, хочет русское государство, то границы сократятся до Нижегородской области, дальше идут республики, пишет 58-й.
58-й как-то забыл о том, что границы, они ровно там, куда дошли наши танки. Захотим, так они раздвинутся. Вот и все, так сказать. Вы, между прочим, татары жили нисколько, не душа в душу, последние 400 лет в составе Российской империи, когда она была официально русской и православной, и горя не знали. Как, впрочем, и мы с ними. У меня у самого очень много друзей татар, и вообще никаких проблем с этим не вижу. Вот. А что касается того, что национальная идея — это справедливость, ну, я скажу так, справедливость может быть частью или даже целиком национальной идеи. Один из вариантов. У справедливости есть одна большая проблема, которая заключается в том, что по сравнению с другой ценностью, с любовью, справедливость не является абсолютной. То, что одному кажется справедливым, другому кажется вопиюще несправедливым. Понимаете?
Это так, вот это вот так. Михаил Юрьев на связи со студией Русской службы новостей с Афона. Михаил Зинович, у нас впереди небольшой перерыв, реклама, новости. И потом вернемся, очень много вопросов. Плюс 7-925-101-107-0. Присылайте их, все средства связи, как всегда, к вашим услугам. СМС, WhatsApp, Viber, Telegram. Ну и наш сайт русновости.ру.
Юрьев день с Михаилом Юрьевым.
Михаил Зинович на Афоне. Вы знаете, тут много вам приветов передают.
Алло.
Алло, вы слышите, Михаил Зинович? Алло. Прием. Ну что ж, связь, очевидно, сотовая нас подводит. Тут слушатели... Вот это на самом деле слушатели накаркали. В Афоне есть сотовая связь, пишет Генско, так подписывается слушатель, через сайт русновости.ру. А в раю есть, спрашивает Генско. Ну, я боюсь, что мы с Михаилом Юрьевым вам не ответим. Плюс 7-925-101-107-0. Давайте пока придут ваши сообщения через СМС, через WhatsApp, через Viber, а мы будем восстанавливать связь с Михаилом Юрьевым. Плюс 7-925-101-107-0. Либо пишите через сайт русновости.ру. Да, есть сейчас. Связываемся мы.
Да.
О, ура! Михаил Зинович!
Да.
Как слышно?
Нормально.
Все, ура. Значит, очень много личных сообщений, приветов вам передают. Просьб поставить свечку. Может быть, вам одну поставить для всех слушателей РСН, кто хочет, кто вот присылал.
Это вообще-то по канону не работает.
Нельзя, да?
Давайте я поставлю свечку, помимо всего прочего, просто за нашу страну Россию. Я думаю, все это разделят.
Согласен. Но я, впрочем, это согласен. И так сделаю. Согласен, великолепно. Спасибо. Михаил Зинович, значит, возражения, которые приходят сейчас к нам. Саша пишет через СМС-портал. О каких русских, говорит Михаил Зинович? Русских нет, в паспорте нет графы национальность. Вы слышите? Алло. Что-то, видите, это какие-то вражеские помехи,
слышу.
Очевидно. Слышите?
Слышу. Ну, во-первых, странно, как-то Александр возмущается. Во-первых, и ввести недолго.
Недолго ввести, но пока
никто не... нужно. А во-вторых, ну, как-то у меня... Пока у нас вообще ничего не делают, видите. Даже деньгами экономику не могут обеспечить. А во-вторых, ну, это все формальность. Ну что, у вас есть проблема кого-то отличить русского от нерусского? Вам обязательно паспорт для этого нужен.
Я не дочитал еще два сообщения. Вот смотрите, 87-й пишет. Как же идеи интернационализма? Как же идеи равенства, пишет 87-й. И 94-е. Я татарка и не хочу быть православной, пишет 94-е.
Хороший вопрос. Я специально говорил, когда я говорю, что Россия должна быть русской православной страной, это не означает ни того, что всех татар принудительно запишут в русский или в православный, ни того, что если они останутся татарами и мусульманами, или даже атеистами, что их кто-то будет поражать в правах.
Так.
Понимаете?
Да.
Это совсем не в этом заключается. Вот. Поэтому, так сказать, то, что вы сказали, то, что пока ничего такого не делается, ну, у нас много чего не делается. Надежда, как говорится, умирает последней.
Значит, еще один тезис, который я предлагаю обсудить с выступления Владимира Путина, это коллекторы. Ну, потому что действительно да. тема звучит громко.
Да. Но согласитесь, Сергей, что так. если коллектор, или будем как говорить, псевдоколлекторы, пришли и избили должника, это трагедия. Но когда пришли и изнасиловали, это уже фарс все-таки, невзирая на то, что это человеческая трагедия. У нас, к сожалению, все в фарс превращается. Конечно, деятельность коллекторов у нас категорически нужно полностью запрещать, хотя бы потому, что я знаю огромное количество просто лично криминальных сообществ, которые действуют под вывеской коллекторов.
Ну так ведь можно бороться с нелегальными, что ли, коллекторами? Зачем же запрещать полностью деятельность?
Они легально. У нас есть два источника в стране, мощнейших источников криминала. Был один. Назывался индивидуальные...
Охранное агентство, да? Охранные фирмы. ЧОПы.
А теперь появился еще и второе, которое называется коллекторские агентства. Причем, обращаю ваше внимание, в самом по себе ЧОПе ничего плохого нету. Я знаю многие ЧОПы, которые ведут очень честный, абсолютно прозрачный и полезный бизнес.
Наверное, и коллекторы такие есть, честные и прозрачные. Или там все поголовно.
Но, к сожалению, обратных случаев гораздо больше.
Да, и то же самое с коллекторами.
Есть, но мало. Ну да, есть, но мало, так сказать. Тон задают не они, это надо понять, принять, и даже если ты этим недоволен, пока что запретить. Через 5 лет вернуться к этому вопросу.
Все-таки подвисает у нас связь. Ну, попробуем продолжить мы общение с Михаилом Юрьевым, который выходит в эфир русской службы новостей с Афона. Значит, в режиме блиц, Михаил Зинович, так как периодически вы пропадаете из эфира, давайте попробуем в режиме блиц ответить на несколько, значит, тем новостных. Референдум о евроинтеграции Украины в Нидерландах. Больше 60% высказались против ассоциации Украины и ЕС. Что это значит?
Алло.
Да, похоже, что ничего не значит. Еще раз попробуем. Давайте перенаберем еще раз Михаила Юрьева. Может быть, даже по телефону, что ли. Давайте по телефону попробуем, а скайп мы тогда восстановим во время краткого выпуска новостей через 4 минуты. Значит, пока ваши сообщения почитаю. Плюс 7-925-101-107-0. Россия всегда все называет своими именами. Крым, геноцид, Абхазия, Южная Осетия. Почему Армения за 20 лет так и не признала Нагорный Карабах? Андрей спрашивает к ситуации к Карабаху. Мы тоже чуть позже вернемся. Как вы относитесь к тому, что в Саратове... ну иск Путину, кажется, уже как подали, так и завернули. 38-й пишет. Плюс 7-925-101-107-0. Тут есть вопросы по поводу экономики США. Даже если будет графа, национальность, отец русский, мать татарка, по паспорту русский, кем же себя считать, пишет 58-й. В общем, не дает покоя вам эта тема. Михаил Зинович, как вы слышите сейчас нас?
Отлично слышу.
Да, пока, ну вот слышу. Из эфира вы периодически выпадаете, к сожалению. Давайте в режиме блиц. Итак, значит, первое, что мы должны прокомментировать, итоги референдума о евроинтеграции Украины в Нидерландах.
Ну, Украина достала даже Европу. Причем Европа у меня тоже никакого сочувствия и симпатии не вызывает, но, так сказать, игра была равна, играли два говна. Это
как грубо.
Точно.
Зато точно. И все, да? И у нас пропадает скайп.
А что-то весь комментарий.
Да, вот и весь комментарий. Хорошо, следующая тема. Карабах.
Ну, в Карабахе мы же, как бы, наша политика заключается в том, что мы не хотим ссориться ни с теми, ни с другими. Мы хотим, как тот кот Леопольд, который призывал всех жить дружно. Вообще-то это очень правильно, только дружно у некоторых жить не получается и не получится. Я считал бы, что это неправильно, и что надо определяться и поддерживать уже кого-то одного. Ну, понятно, кого в данном случае. Но... как бы наш президент хочет вот так. Вот все, что тут можно сказать.
Следующая тема. Значит, Автомайдан. Снова жгут покрышки. Выступают с требованиями к Петру Порошенко. Это сегодня происходит в Киеве. Как вы видите развитие ситуации там?
Ну, помните, как поэт писал? Есть у революции начало, нет у революции конца. Вот это вот оно и есть.
Москва готовится передать Киеву нескольких осужденных граждан Украины. Это официальное заявление российского Минюста. Знаете, кого хотят передать?
В том числе этого режиссера, который в Крыму нагадил.
Правильно, правильно. Олег Сенцов, режиссер Олег Сенцов. Да. Александр Кольченко, Геннадий Афанасьев, Юрий Солошенко. Вот фамилии тех, да, кого
понятно,
готовят к передаче.
Понятно, для чего делается. Это делается для того, чтобы наших, которых там задержали, обменять не на Савченко, а на всякое другое, так сказать, на другую субстанцию. То есть субстанцию ту же, но персонально другие. Да. Я считаю, что это очень правильно.
Сегодня спасают Внешэкономбанк за счет накопления пенсионеров. А завтра кого еще надо будет спасать, спрашивает Крендель. Какую-нибудь госкорпорацию с эффективными менеджерами во главе?
Чем? Я вам могу сразу сказать. Тут даже гадать не надо. Следующим спасать будет ВТБ, в котором дырка около 100 миллиардов долларов.
Короткий, лаконичный и прямой ответ от Михаила Юрьева.
Плюс 7... За счет кого? Понятно, за счет нас с вами, не сомневайтесь.
А как же большая приватизация? Вы знаете, да, сейчас широко обсуждается, уже отобрали банки, большая приватизация. Там ВТБ вроде тоже числится. Но давайте об этом, Михаил Зинович, после короткой рекламы и информационного выпуска.
Юрьев день.
Итак, по итогам программы вы поддерживаете Михаила Юрьева. Традиционное голосование. Да, 280-12-32, код 495. Вы за Юрьева. Если против, то ваш номер 280-12-33. 280-12-33. Код, не забывайте, тот же. 495. Михаил Зинович, итак, большая приватизация. Башнефть там указывалось, насколько я понимаю.
Да. Вот... Ну, продадут сейчас за бесценок. В этом вся идея, чтобы кто надо, получил за бесценок. А на затыкание дырок ВТБ и других потом будут с нас сдирать, с пенсионеров, с работающих. Так вот и живем. Как говорит Юдаева, в новой экономической реальности.
Такая ли она новая, эта экономическая реальность?
Нет, ничего нового. Согласен с вами, ничего нового. Но вот.
Чиновникам запретят прятать иностранные активы у бывших жен. Вот такая инициатива хорошая, как вы считаете?
А не проще ли было, может, я, конечно, что-то недопонимаю, но не проще ли давать, просто красть не давать, а не заниматься тем, что не давать прятать уже украденное?
Следующее в режиме блиц. Идея Бастрыкина создать Министерство гражданской авиации. Хорошая?
Во-первых, я считаю, что это не дело Бастрыкина совершенно. Выступать с такого рода заявлением.
Но он просто проверяет сейчас авиационную отрасль и ужаснулся, как там все плохо.
А если он завтра будет в Министерство обороны проверять, то он выступит с предложением перейти с дивизионного на бригадный принцип или обратно. Не надо лезть ни в свою, совать нос, ни в свое дело. А в принципе, я считаю, ну знаете, как в известном анекдоте, что, так сказать, когда в определенном доме, так сказать, плохо идут дела, то там меняют не мебель, а контингент.
Так, ну и последний вопрос из режима блиц. В России собираются создать аналог Алибабы. Что мы будем экспортировать?
Не очень себе представляю. Алибаба это все-таки это интернет-магазин.
Именно так, да. Ну, рассчитанный на зарубежье. То есть мы должны в России создать аналог Алибабы, чтобы американцы что-то у нас заказывали или китайцы.
Ну, будут заказывать, конечно, там продукты. Будет работать в каких-то масштабах. Будет, безусловно, работать на ту часть покупательского спроса, которая обеспечивается нашими бывшими соотечественниками. То есть в этом смысле, да, будут. Но ожидать, что это будет какой-то гигант, мне трудно себе
представить. Итак, если вы за Михаила Юрьева, по итогам сегодняшней программы, 280-12-32, голосуйте, код 495, и 280-12-33, если вы против. Вам не нравится то, что говорит Михаил Зинович, 280-12-33, код тот же, 495. 82-й спрашивает, как правильно голосовать?
Не понял. В смысле, за или против?
Ну, я не знаю, может быть, на выборах осенних?
А, на выборах? Я думал, нет, сейчас вы просто сказали про голосование. На выборах как правильно голосовать? Ну, я не даю таких советов, это будет признано агитацией. Тем более, что я считаю, что роль Думы и вообще парламента в нашей стране, в политической ее жизни, близка к нулю. Вообще-то я считаю, что это абсолютно правильно, и поэтому как ты ни голосуй, не имеет никакого значения. Я лично не буду участвовать в этих выборах, в отличие от президентства.
Плюс 7-925-101-107-0. Ваши вопросы Михаилу Юрьеву в прямом эфире. Звоните. Плюс 7-925-101-107-0. Как вас зовут? Откуда вы? И ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я Тамара, Подмосковье. Михаил Зиновьевич, Вы на Афоне. У меня сын инвалид первой группы. Он сейчас в храме соборуется. Он просит помолиться, если вы можете помолиться.
Зовут как?
Ой, а все, уже, видите, повесил трубку Тамара, к сожалению.
Ну, хорошо.
Сын Тамары. Сын Тамары. Сын Тамары. Плюс 7-925-101-107-0. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, только если можно, не личные, не личные вопросы, да, по существу. Да, прошу вас, Александр.
У меня нет личных вопросов, они у меня общие, спасибо. Значит, по существу вопрос следующий. Мы говорим о том, что плохо то в одной, то в другой области, именно в нашей стране. И не кажется ли нам, как скажет Михаил, что для того, чтобы стало хорошо, нам надо самим сперва начать меняться всем, а не только президенту и его окружению. И именно стоит вопрос о том, чтобы выработать систему ценностей для народа, подтянуть народ к ценностям более высокого характера, и тогда за счет этого будут искоренены те проблемы, которые они как бы есть.
Ну вы какими-то общими фразами говорите, что вы имеете в виду, Александр, коротко только?
Конкретно надо создать какое-то ведомство, которое будет разрабатывать программы, подтягивающие народ до более высоких ценностей.
Как вы его назовете? Министерство ценностей? Министерство этики?
Сергей, вы зря, на мой взгляд, придираетесь, потому что понятна мысль. Как назвать ведомство, это уж, не сомневайтесь, придумают. Я считаю, что это абсолютно правильно, что одна из самых главных заблуждений стратегических нашего президента в том числе, это мысль о том, что можно иметь в России свои мечты, деидеологизированное государство, как у нас написано в Конституции. В любом государстве всегда есть идеология. Если это не идеология высоких ценностей, то это идеология низких ценностей по умолчанию. Ничего другого быть не может. Но, Александр, дело все в том, что создание изменений системы ценностей, это даже если сейчас заработает, по выражению Сталина, конвейер по производству советских людей, это все равно многие-многие годы. А то, о чем говорим мы, это как срочно вылезти из задницы. Это, на мой взгляд, два процесса, которые должны идти параллельно.
Я придумал название «Полиция нравов». У нас полиция есть обычная, «Полиция нравов». Михаил Зинович, 46-й, продолжает предвыборную тему. За кого голосовать на президентских выборах?
Пока неизвестно, это слишком. Еще неизвестно, кто участвовать будет.
Вас просят. Вы пойдете? Наши слушатели просят, серьезно. Я не вру сейчас.
Ну, мало ли кто чего просит. Ну, пока некоторые денег просят. Но пока не готов.
Пока я не готов.
Пока больше в области сжиженного газа.
В области сжиженного газа. Ладно. Плюс 7-925-101-107-0. Ваши вопросы Михаилу Юрьеву. Представляетесь, откуда вы, и очень коротко формулируйте свой вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Простой вопрос. Как Михаил оценивает кадровую политику Владимира Владимировича Путина?
Близко к двойке. Хотя отдельные успехи есть. Но в основном близко к двойке.
Плюс 7-925-101-107-0. Как вас зовут и ваш вопрос, прошу. Здравствуйте.
Алло, да. Виктор.
Ой, нет, вас не слышно. Попробуйте перезвонить. Алло, представьтесь, как зовут вас.
Алло, здравствуйте, Владислав. Михаил, скажите, пожалуйста, вот вы много лет работали в Америке. Существуют ли в Америке фирмы или компании со смешанным капиталом? Скажем так, 51% государственных и 49% частных. Меня это очень интересует.
Сразу скажу, в Америке государственного участия в экономике практически нету. Она существует в виде государственных, ну, по-нашему, в ГУПов, в крайне ограниченном количестве сфер, в которых запрещена деятельность частного капитала, но это в основном производство ядерных боеприпасов. И плюс государству принадлежит довольно много земли, которую она иногда там сдает в аренду, продает. Больше его участия в экономике там нет.
Последняя минута у нас идет голосование. 8-495-280-12-32. Если по итогам эфира вы поддерживаете Михаила Юрьева, если вы против, то 8-495-280-12-33. Добрый вечер, пишет нам 56-й. Михаил, когда подешевеет бензин?
Боюсь, ничего оптимистического на эту тему ответить не могу. В этой жизни вряд ли.
Здравствуйте, как зовут вас, откуда вы и ваш вопрос?
Здравствуйте,
Виталий, очень плохо слышно. Извините, давайте вот этот звонок попробуем. Алло, здравствуйте. Алло. Так. Здравствуйте.
Алло. Николай из Москвы. Хотел бы задать вопрос. Есть ли в Соединенных Штатах такое телевидение, как в России, вот государственное? Возможно там показать вот оппозицию в таком свете, как Касьянова показали? И похоже ли на это, как Никсона, ну, за подслушивание враги? Спасибо.
Минута у вас на то, чтобы ответить, Михаил Зинович.
В Америке государственного телевидения нету, есть пару каналов публичного телевидения, например, там «Спроси Конгресс», но они, в общем, довольно маргинальные, все телевидение частное. По поводу того, могут ли так показывать Касьянова, да вы посмотрите, какую травлю в отношении Трампа открыли, и вы поймете, что там мы пока нам далеко до Америки.
Могут и не так показать. Михаил Юрьевич, да. Михаил Зинович, боже ж ты мой, да что ж такое. 93% нашей аудитории по итогам сегодняшнего эфира с вами. Ну, по-моему, стандартный результат для Михаила Юрьева. 7% проголосовали против. В следующую пятницу вы еще на Афоне или уже в Москве?
Я в следующую буду очно.
О, великолепно. Значит, ждем вас в студии русской службы новостей. Михаил Юрьев в программе «Юрьев день». Впереди у нас короткая реклама, потом новости и после «Своя правда». Есть ли смысл создавать новое министерство? Министерство авиации будем обсуждать с экспертами в студии РСН.